Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А, как вы могли, наверное, заметить, в этом году у нас не выходит «История конфликтов», которая обычно была по воскресеньям в это самое время. У нас теперь две «Родины слонов» в неделю. Но, тем не менее, «История конфликтов» мы не забываем не как формат, а как тему для обсуждения. И вот сегодня у нас будет один из интересных конфликтов, про который, как мне кажется, в историческом российском общественном историческом сознании не очень-то, собственно, и знают. Мы сегодня будем говорить про майя в 19 веке. Может быть, я сейчас на всех буду экстраполировать, но, на мой взгляд, и вот так как-то мы привыкли к тому, что история майя заканчивается там в 16 веке, где-нибудь с окончанием конкисты, все, ну, были майя, нет майя, ничего подобного. Вот сейчас мы будем обсуждать 19 век, майя воюют с оружием в руках, причем с огнестрельным оружием, причем хорошо воюют, долго идет эта война. Сегодня мы будем говорить про Якутанскую войну каст, так называемую. Помогать нам разбираться в этой теме будет аспирант учебно-научного мезоамериканского центра имени Кноурозова, факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета Иван Никитович Косиченко.
Добрый Здравствуйте.
День. Да, давайте определимся сначала с терминами. Правильно ли я говорю, когда я называю этих людей, собственно, майя? Они в 19 веке еще майя? Они вообще знают про это?
Ну, они знают в первую очередь про то, что они индейцы. То есть самоназвание майя как такового уже практически нет, но они сохраняют свою самоидентификацию, сохраняют образ жизни, сохраняют свою культуру.
И язык, что немаловажно.
Язык, разумеется, язык.
Майянский именно.
Майянский. Да.
Простите.
Ничего страшного. Да, в первую очередь у них идет самоидентификация по языку и тому, как они себя ведут, в какой среде обращаются и так далее.
А вот эта война каст, как ее называют, она произошла вообще в сложной для Мексики, а Юкатан — это часть Мексики все-таки, в сложный для этой страны период, когда там, я так понимаю, вообще было все непросто и на международной арене, и внутри, собственно.
Ну, в первую очередь, конечно, внутри. Если позволите, я вообще немножко рассказал о том, что такое Юкатан в начале 19 века, что такое Юкатан в принципе географически, культурно.
Да, но сначала все-таки я хотел бы просто сказать, что уже существует государство Мексика независимое, и
да,
там,
разумеется,
восстали эти индейцы майя, которые борются против, но не надо путать, там не против каких-то международных угнетателей, там испанцев.
Нет, они борются исключительно за себя, за свою землю.
С центральным правительством мексиканским.
Ну, можно так сказать.
Грубо говоря. Итак, Юкатан, 19 век, что там, кто там, зачем?
Очень сложное место, огромное количество коренного населения, порядка, если мне не изменяет память, 80% населения Юкатана ассоциируется с майя и подпадает под легальную категорию индейца. Соответственно, что вообще такое Юкатан? Юкатан — это полуостров на юго-востоке Мексики, известняковая плита, которая выдается в Атлантический океан, формируя таким образом Карибское море и Мексиканский залив. Там ничего нет, там есть только земля и индейцы, которые ее обрабатывают. Поэтому исторически это место было, на котором испанское влияние было очень сильно ограничено основными и поселениями, которых было 4. Соответственно, Мерида, Кампече, Вальядолид и Бакалар. Вот. И, соответственно, индейский социум, как таковой, сохранился, за исключением христианизации, практически в первозданном виде. И 19 век особенно сложен тем, что ввиду стремительного изменения структуры хозяйственной деятельности полуострова возникает масса всяческих социальных, экономических, межэтнических проблем, противоречий, которые в итоге привели к вот этому вот огромному по своим масштабам, беспрецедентному в истории Латинской Америки по продолжительности и кровопролитности конфликту, собственно, войне каст. Что здесь очень важно сказать? В первую очередь, речь, разумеется, идет об изменении хозяйственной структуры. То есть община майя занималась натуральным сельским хозяйством, направленным на то, чтобы прокормить себя и заплатить налоги. Налоги, нужно отдельно отметить, были не процентные, как, например, церковные десятины для белого населения, а фиксированные. То есть налог и светский, и церковный мог занимать очень существенную часть дохода среднестатистической
семьи. Неважно, сколько ты зарабатываешь условно, 100 рублей в месяц отдай.
Вот, ну, грубо очень. Говоря, да, 12 реалов, если быть точным, вполне внушительная сумма для индейца по тем временам. Ну, плюс, разумеется, плата там за церковные услуги, венчание, отпевание, крещение и так далее. Вот. И, соответственно, майя не владеют землей частной, землей владеет община. Бедная земля, неплодородная, вынуждает их постоянно менять посевные площади, вести подсечно-огневое земледелие, в то время как с северо-запада полуострова, наиболее обжитой европейцами его части, наступает частное поместье, асьенда. Угу. Которая ведет именно товарное, производящее сельское хозяйство. И асьенда планомерно, год за годом наступает на вот эти вот общинные индейские земли индейцам. У индейцев очень сильно урезаются площади, на которые они могут перенести свои поля. И это неизменно вызывает возмущение.
А юридически что значит наступает? Они их отнимают физически, выкупают или что, забирают за долги?
Юкатанское правительство, я буду говорить в первую очередь о Юкатане, потому что Мексика все-таки так или иначе государство федеративное даже во времена централизма, и какие-то законы действуют исключительно на уровне штата или департамента. И были так называемые terrenos baldios, это свободные земли, общинные земли, которые индейцы могли свободно обрабатывать и более-менее свободно по ним кочевать. Юкатанское правительство планомерно, легально, новыми декретами наступает на это свободное землевладение, оно отдает их в руки, соответственно, частных собственников, там начинают устраиваться асьенды. В первую очередь это, разумеется, характерно для юго-восточного Юкатана, для центрального и юго-восточного Юкатана. То есть это вот район Вайядолида, который находится в центре северной части полуострова, и далее на юг, юго-восток. Вот, соответственно, индейское население растет, угу. То есть оно за 18-й, начало 19 века, если мне не изменяет память, выросло там почти в два раза, и, естественно, создается проблема обезземеливания индейских общин. То есть чтобы вырастить свою кукурузу, им надо, грубо говоря, постоянно менять посевные площади, сжигать джунгли, вырубать, сжигать джунгли, там пока под дождем летним все это перегниет, потом они смогут там высадить свой маис, его собрать. Так это работает 3 года, потом нужно новое место.
А у них уже территории для этого нет.
Да, а у них территории для этого стремительно уменьшаются. Это вызывает недовольство. Налоговая политика вызывает недовольство, потому что после обретения независимости основная проблема это был вот фиксированный церковный налог. То есть, грубо говоря, еще складывалось налогообложение для индейца. Это светский налог после обретения независимости, это, соответственно...
Независимости Мексики,
да, имеется в виду. Независимости Мексики, так называемый contribution personal, то есть личный вклад, грубо говоря, плюс церковный фиксированный налог, так называемый obvenciones, их ненавидели больше всего, плюс оплата различных церковных услуг. Собственно, вся суть привлечения индейцев к конфликтам вокруг юкатанской политики – она связана прежде всего с мобилизацией индейского населения за счет посулов, отмены вот этих вот обвенсионес и выделения им земель. И здесь мы переходим к главному, как у нас вообще начинается война Акас. Ну, пока не начинается, но уже вот финишная прямая до нее.
У меня много еще вопросов до начала войны.
Ну, я вот последний момент подготовки, так сказать, хотел бы объяснить. Дело в том, что... Юкатан традиционно был разделен на две противоборствующие партии основных городов. Мерида, столица полуострова, столица нынешнего штата Юкатан, всегда торговала больше с Карибским бассейном, потому что она находится на северо-западе полуострова, у нее мощные торговые связи. Кампече, который располагается на побережье Мексиканского залива южнее, традиционно имел большие связи с континентальной Мексикой. Они постоянно друг с другом соперничают. Кампече всегда выступает за более такое централизованное государство, Мерида за федерализм вплоть до полного отделения от Мексики. И они к своим конфликтам вот этим вот начинают привлекать индейцев. Здесь знаковым является восстание одного юкатанского офицера, Сантьяго Иманова, знали, в 1841 году, будучи разгромленным правительственными войсками, бежавшим в сельву и не знавшим, что делать, он изобрел ноу-хау, которое стало ящиком Пандоры для юкатанской истории следующих 60 лет. Он начал мобилизацию индейцев, он раздал им оружие, он научил их воевать в условиях современного Юкатана современным оружием. Следующие 6 лет на Юкатане практически непрерывно шли гражданские конфликты, и в итоге все это закончилось в 1847 году началом войны каст.
Ну, то есть еще и проблемы внутренние, борьба этих партий. Так, смотрите, вот я с чем хочу разобраться. Мы говорим майя, 19 век, но при этом, да, мы как бы сохраняем, да, что это майя. Хотел бы пройтись по трем пунктам. Религия, быт, община. Как это все устроено и похоже ли это еще на тех майя? Касики, опять же, у них же есть эти касики.
Да, разумеется.
Может быть, с них начнем. Ну, я имею в виду, как
касики общественное у них никуда не делись. Это были основные представители индейской общины перед лицом, собственно, белого правительства. Испанского, юкатанского, мексиканского, не суть важно, белого. Они были должностью как бы формально назначаемой, фактически выборной, потому что в любом случае человек, которого индейская община не уважает, он не сможет управлять индейцами, не сможет проводить волю правительства, и что самое главное, основная функция касика – это сбор налогов. Он не сможет эффективно собирать налоги. От него индейцы просто разбегутся.
Вот. То есть касики – это такая прослойка между центральным правительством, не майяским, да, и, собственно, самими майя, да?
Да,
потому что они происходят из среды майя.
Да, разумеется, это индейцы. Ну, тут нужно заметить, что у майя нет никакого централизованного правительства, они живут с достаточно замкнутыми, достаточно автономными общинами.
Ну и касик, он возглавляет эту общину.
То есть это самоуправление на самом-самом низшем уровне. То есть это самоуправление деревни максимум села.
И касик – это, собственно, глава этой деревни, получается, да, такой там старейшина, что ли? Что-то
это старейшина индейской общины этой деревни, потому что есть еще государственные должности, мировой судья, есть так называемый политический голова, хефе политико, который происходит от белой власти, и есть судьи. В общем, касик является просто представителем индейской общины в системе местного самоуправления, так называемое кабильдо, куда избирали после... Со временем начали избирать всех, когда, соответственно, ушло разделение между индейским социумом и испанским социумом после обретения мексиканской независимости.
Хорошо, ладно. А община сама по себе внутри как устроена? Это похоже на старое майяское общество до...
Да, определенно.
Колумбовских времен.
Ну, в какой-то степени, да, то есть определенно похоже. Единственное, что у них там были свои ограничения на какие-то организации самообороны, самозащиты, то есть функции охраны порядка, как правило, все-таки несли, так сказать, бремя белого человека. Вот, а, ну, у них, да, у них сохранялась какая-то своя система, но особых сложностей у них там не было. То есть вот был касик, были его заместители, главное был писец, который был грамотен и в испанском, и в майе. А майя, после того, как им привили монахи католические в 16 веке латинский алфавит, развели очень бурную, скажем так, писательскую деятельность. То есть они и письма активно писали на майе и так далее. Вот. Но в целом община сохраняла свою самобытность. И этим она отличалась от общества тех же самых работников на асьендах, потому что они формировали уже совсем другой социум, социум зависимых наемных рабочих.
Хорошо, религия. Мы говорим про церковную десятину много. А вообще, собственно, майя в этот момент, они реально христиане? Или это, как часто бывает, такая наносная прослоечка незаметная?
Они реально христиане, но есть нюанс. Нюанс состоит в том, что... начали появляться местные святые, которыми фактически были заменены доколумбовые божества. Ну, это очень грубая генерализация, но будем считать, что так. То есть, например, если майя до Колумба, там, чтобы на Мильпе хорошо росла кукуруза, они молились какому-то своему определенному богу, то теперь майя просто молятся какому-нибудь святому местному, но при этом они совершают все те же самые ритуальные действия, они приносят ему подношения, там, кукурузу, куриц и так далее.
И обряд, то есть, такой же, прям как был в Доколумбове.
Положа руку на сердце, мы не можем этого знать. Понял, потому что это все-таки 19 век, рядом мы не могли стоять с этим. Вот. Но да, у них сохраняется, то есть, вот это вот, ну, не то чтобы отношение к миру как к какому-то пространству, наполненному духами, высшими силами, но да, они сохраняют то, что вот как бы есть святые, которые покровительствуют определенным местам. Для них, кстати, религия христианская очень важна. То есть даже во время войны каст, когда к ним попадались католические священники, они их не убивали, они их заставляли себе служить. Бесплатно. Это вот мечта майяского крестьянина.
Чтобы просто у них был свой бесплатный священник.
Да, чтобы священник им без всяких церковных налогов служил мессы, а цену там за венчание, отпевание они назначат сами.
А, ну то есть они вот все нормальные, правильные католические обряды исполняют. Мессы, венчание, все это у них есть.
Я не могу сказать, что они их исполняют правильно, у них есть свои нюансы, но они для них очень важны. И себя они уже во время войны каст, даже после появления культа говорящих крестов, о котором мы впоследствии поговорим, они себя называют как бы наш христианский народ, дети Христовы, там, творение Иисуса и так далее.
Хорошо, вот вы упомянули касты. А тут, кстати, важно, почему каст? Давайте поговорим о кастовой системе, вот, которая возникла в Мексике к 18-19 веках.
Ну, грубо говоря, в испанском колониальном обществе система каст была развита. То есть, как бы вплоть до долей крови для каждого производного между различными этносами было свое название. В 19 веке все это легально редуцировалось до двух основных каст. Весинос – это общество, ну, это слово, которое изначально, то есть в прямом переводе это соседи. Это люди, которые живут в городе. В 19 веке оно распространилось на все неиндейское население Юкатана. Но при этом некоторые индейцы могли в эту касту перейти, если они там обладали достаточным влиянием, богатством, и хорошо говорили по-испански, были включены, в общем-то, в эту вот испаноязычную культуру и так далее. И были индейцы, индиос, собственно, или индихенес, которые были исключены из этой системы, ну, местами. То есть, например, после войны каст их лишили гражданских прав, и они перестали участвовать в выборах. Ну, это как такой пример. А до того их пытались включить и в политическую жизнь, в социальную жизнь, в экономическую жизнь, то есть как-то все это интегрировать, реформировать, чтобы убрать вот это вот разделение на мир индейский, как экономический, так и культурный, и мир испанский. Но не получилось. Началась, собственно, война.
А я так понимаю, что эти касты различались не только по правам и каким-то обязанностям, но и там чуть ли не внешне, да, у них какие-то...
Нет, разумеется. Вплоть до одежды, то есть у индейцев и метисов была специально предписана одежда, которую они были обязаны носить, белые брюки, белая рубаха, там, шляпа из пальмы и так далее.
То есть ты не мог надеть сомбреро, да, там, какое-нибудь черное, если ты был индейцем?
Ну, нет.
Это, кстати, мне вот тут я понял, почему так выглядят эти американские вестерны. Мексиканцы там всегда реально в белых штанах и в белых рубашках.
Это простые крестьяне, да. То есть какой-нибудь хороший наездник, богатый пастух, там какой-нибудь землевладелец, он, разумеется, весь все это трахе де чарро, вот это вот знаменитое мексиканское с широкополой шляпой на себя надевал и как бы хорошо выглядел. А среднестатистический мексиканец до примерно конца первой половины 20 века ходил вот в белых штанах, белой рубашке.
Хорошо, мы описали вот это деление общества, да, но мы не описали проблемы. Я так понимаю, что вот с этими налогами, например, было Майя тяжело справляться. Собственно, что послужило причиной войны и как она началась?
Причиной войны послужил, соответственно, комплекс причин, которые я уже упоминал. Первое, это со стороны майя демографическое, со стороны испанцев легальное давление на свободные общинные земли. Это одна из основных причин. Вторая причина – это налогообложение, причем не столько его тяжесть, сколько именно нестабильность, что приходит одно правительство, обещает, отменяет, приходит другое правительство, восстанавливает, потом опять возвращается первое, опять что-то обещает, что-то отменяет. Вот эта вот постоянная нестабильность. То есть майя, они по природе своей, даже сейчас, они очень консервативны. То есть они любят стабильность, грубо говоря. Они любят порядок, и когда все поминутно меняется, они начинают теряться, начинают от этого злиться. И перестают быть субтильными и покорными, как их называли юкатеки там в 30-е и 40-е годы 19 века, становятся злыми, агрессивными и жаждущими кровью. Вот. И вот эта вот нестабильность, невыполнение обещаний правительства систематическое, то есть, ну, им-то по большому счету было все равно, кто будет главнее, Мерида или Мехико, или вообще Юкатан будет отдельным штатом. Им главное, чтобы их какие-то маленькие крестьянские цели были реализованы, выполнены, обещания и так далее. Но этого не происходило систематически, они с каждым разом все больше и больше теряли доверие к белому правительству, все больше и больше накапливалась агрессия.
Хорошо, как все началось?
Как все началось? Ну, началось все в 1847 году. Прошел слух под Вайядолидом, что майя задумали восстание. Был схвачен один из видных майяских касиков той области, Мануэль Антонио Ай. Его отволокли в Вайядолид, судили и расстреляли. Майя решили, что с них хватит, и взбунтовались. На начальном этапе войны, соответственно, ядро восстания были касики, которые до того участвовали в политических конфликтах на Юкатане. То есть такие люди, как Хасин Топат, Сесилио Чи и так далее. Это все были представители не то чтобы майяской знати. Майяская знать уже растворилась в общем потоке общинников, но это именно вот такие вот уважаемые главы общин.
Плюс еще те, которые участвовали в политике, вот, да, вот такой, да, официальной.
Да, и муниципальной политике они участвовали как способы, как контролеры мобилизации индейского населения в политику, чтобы они там правильно голосовали, вот, и так далее. А также как инструмент мобилизации индейцев в силовые противостояния политические. Как во время выборов, так и во время, соответственно, разборок, как, что у нас здесь будет, централизм или федерализм. Вот, они восстают. В это же время, пока восстание бурлит где-то там, южнее Вайядолида, жгутся асьенды, убиваются белые населения, происходит знаменитая резня в Тепиче, когда там буквально через пару недель после начала восстания майя пришли в город Тепич и убили всех белых, женщин, детей, стариков, неважно. Потом через неделю туда пришло ополчение юкатанское и убило всех индейцев. В общем, город, ну, городок, село было просто сровлено с землей. Вот. А в это же время юкатеки продолжают свои политические разборки. Для них вот это вот восстание индейцев, оно, ну, просто очередное восстание одной из партий. И в это же время начинается бунт. Один из офицеров юкатанских устраивает там очередной свой бунт, очередное пронунсиамьенто, так называемое, воззвание. Во время пронунсиамьенто всегда предлагается план, как нам обустроить нашу Мексику.
Правильная политика, да.
Вот. И до определенного момента этих индейцев просто не замечают. А когда замечают, становится поздно.
То есть официальная политика, она там сама по себе бурлит, она там, да, параллельно, там юкатеки, это, кстати, местные элиты, да, вот юкатанские, ну, они там что-то...
Белые,
них,
грубо,
да,
говоря.
Белые, у них там разборки какие-то с мексиканским правительством.
Да, и между собой, с мексиканским, да, правительством.
Тут... А тут восстали майя. Вот,
да, там. Тут восстали майя.
А и... майя в этот момент, мне интересно, они как-то координируют действия, или это просто вот слух прошел, а они пошли громить белых вокруг
они себя? Они объединялись вокруг своих полевых командиров, то есть они переняли у белых структуру организации гражданского ополчения. То есть меня иногда там спрашивают, были ли у них какие-то воинские традиции вот с доколумбовых времен. Господи, нет. Они пытались воспроизводить и в военной жизни, и в социальной жизни, о чем мы поговорим позже, именно структуру гражданского ополчения, которую их научил вот упомянутый мной Сантьяго Иман, когда втянул их в эти... политические войны на Юкатане.
Ну, то есть у них было какое-то центральное,
нет,
руководство?
Нет, центрального не было. Это очень большое заблуждение, когда мы, в принципе, говорим о таких периодах неконтролируемого насилия, характерных, ну, для Латинской Америки, в том числе и в 20 веке, например, там Колумбия, Сальвадор, Гватемала и так далее. Так, то, что в Колумбии принято называть «la violencia», когда вот у нас продолжительный период времени, несколько десятков лет, идет неконтролируемое насилие. Чего оно возникает? В первую очередь, оно возникает от слабости центральной власти. То есть говорить о каком-то центральном правительстве, в принципе, абсолютно некорректно. Люди идут за конкретным лидером. Угу. Батальон идет за полковником, рота идет за капитаном и так далее. Майя идут за своими полевыми командирами, у них нет центральной власти, у них одна центральная идея – убить всех белых и сбросить налоги, белых в море, налоги к черту и так далее.
Ну, то есть вот это все бурлит. В какой момент заметили, ты поняли, что это
под серьезно? Конец 47-го года ударились в панику. Майя Ну, не то чтобы паровым катком, но очень так бодренько пошли на север к Вайедолиду. Вайедолид пал, его эвакуировали, гигантская колонна беженцев и отступающих войск растянулась по дороге на Мериду, ее постоянно атаковали майя, женщины, дети плакали, умирали и так далее. В общем, чудовищно. На юге вдоль цепи холмов, которые известны на Юкатане как Сьерра, хотя это, ну, это не совсем горы, это там холмы, максимум 200-метровые, но на фоне плоского как стол Юкатана, угу, который находится практически на уровне моря, и это было Сьеррой. Тоже там вдоль цепи городов Текаш, Пета, они постепенно двигаются на Мериду.
То есть они начали реально захватывать уже территорию, да, всего Юкатана. Да. Это программа «Родина слонов», мы после новостей вернемся и продолжим говорить о Юкатанской войне каст.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Иван Никитович Косиченко, мы говорим про Юкатанскую войну каст, про восстание майя в 19 веке. Вот, собственно, мы уже подошли к фактуре, про то, как они начали продвигаться на север, захватили Вальядолид и вот гнали к Мериде толпы отступающих.
Мериде, прошу прощения.
Мериде, да, это я прошу прощения.
Да, кратенько, юкатанское правительство впало в панику, стремительно пытались там, из чего попало, возводить какие-то укрепления на подходе к Мериде, с минуты на минуту ждали как бы прихода майя, всеобщую резню, конец света. Нет. Майя останавливаются где-то километрах в 50-60 от Мериды, разворачиваются и уходят.
Потому что они в первую очередь крестьяне.
Потому что они в первую очередь крестьяне, да. У них начинается посевной сезон, они ушли очень далеко от своих родных мест, они уже достаточно награбили по пути к Мериде, им все, у них интерес потерян, они говорят, там, по-майяски, я ухожу, я не буду это воспроизводить, иначе меня убьет мой научный руководитель. Вот. Щеканик, по-моему, это выглядело как-то так. Вот, и уходят. Белые удивляются, начинают контрнаступление. Ну, как контрнаступление, армия идет и с минимальным сопротивлением восстанавливают траченные позиции. Вот. Попутно там происходит знаменитая резня в Текаше. Это город, один из городов, расположенных вдоль Юкатанской Сьерры. Там, ну, такой грустный случай, когда всех пленных индейцев, захваченных, испанцы, ну, юкатеки, отвели на второй этаж местного здания местной мэрии, местного городского совета. Внизу выстроились как бы солдаты со штыками, и они начали бросать на эти штыки несчастных майя. Там есть совершенно ужасная история про то, как плачущий маленький мальчик, ну, еще практически совсем ребенок, захваченный в плен, там цеплялся за офицерские сапоги, просил его не бросать, но в итоге тоже бросили. В общем, это вот как резня в Тепиче, это пример взаимного крайнего ожесточения по отношению друг к другу. То есть там начинается в юкатанской прессе бурление, что вот эти проклятые варвары, они хотят уничтожить всю белую расу, вообще изгнать белых с Юкатана, наша родина в опасности, родина, в первую очередь, Юкатан, и так далее. В общем, грубо говоря, к 50-му году ситуация более-менее стабилизируется, но стабилизируется она не очень хорошо. У индейцев нет сил, чтобы разворачивать массивное наступление, у юкатеков нет сил, чтобы окончательно со всем этим разобраться, потому что кто в основном воюет? В основном воюет национальная гвардия, это местное ополчение, которое само себя снабжает, само себя одевает, само себя вооружает, ну, как бы по закону его должен вооружать и одевать губернатор, но у губернатора нет на это денег, потому что под Вайедолидом были сконцентрированы самые денежные места Юкатана. Там выращивали табак, сахарный тростник и так далее. Война каст все это разоряет. Складывается вот такая вот патовая ситуация, которая длится весь 49-й год, весь 50-й год, практически весь 51-й год. Из Мехико присылают нового командующего, генерала Ромуло Диаса де ла Вега. Кстати, одного из моих любимых персонажей, собственно, моей темы, я как раз занимаюсь национальной гвардией в этот период, в начальный период войны каст. Он действует очень резко, очень решительно, он реформирует национальную гвардию, делит ее на оседлую, которая занимается охраной поселений, и мобильную, которая, соответственно, она немногочисленна, но одна относительно хорошо снабжается, она ведет активные действия на стороне повстанцев. Вот, он проходит там рейдом через всю майяскую территорию, возвращается с почетом, все вроде бы хорошо, майя начинают умирать от голода, у них не хватает земель, их косят болезни, и казалось бы, вот сейчас еще чуть-чуть додавить, и все.
Угу.
Но это не был бы Юкатан, если бы они не начали очередную гражданскую войну.
А уже сами между собой?
Да.
То есть юкатеки, то есть белые?
Да. Там ровно как в 47-м году.
Угу.
Вместо того, чтобы раздавить восстание в зародыше, они занимались своими политическими разборками вооруженными, то же самое происходит снова. И это дает майе передышку. Это дает майе передышку. Зона конфликта зарастает густой сельвой. На Юкатане буршует с 1953 года эпидемия холеры. В общем, все очень плохо. И на белой стороне, и на стороне индейцев. И в итоге оказывается, что они уже практически непрошибаемы, потому что у юкатеков опять нет сил, чтобы решительным каким-то ударом их всех раздавить. Это на самом деле выразилось в паре таких тоже очень кровавых эпизодов. В 1957 году опять текаш, но теперь уже майя. Переодеты в форму одного из батальонов Национальной гвардии, одного из богатых городов, а на Юкатане все еще бушует гражданская война, они произошли в текаш, там их радостно приветствовали, что вот долой Мериду, да здравствует Кампечи и так далее, потому что это был один из кампечанских батальонов. А тут внезапно оказалось, но при этом они не заметили, что солдаты немножко смуглее, чем обычно, и, в общем, целую ночь в несчастном текаше творилась кровавая вакханалия. Местный гарнизон до последнего держался в ратуше. Потом, кто смог, отступил по переулкам и побежал там в другие города за подмогой, которая к утру пришла, но индейцы уже проснулись, простите, похмелились и ушли. Да, пьянство это было одной из основных черт на обеих сторонах конфликта, на самом деле. Вот. Прошу прощения. И, соответственно, второй кровавый эпизод уже в 1860 году вроде бы как успокоилось, вроде бы как и Мексика успокоилась, и Юкатан успокоилась, но временно, впереди вторжение французов, империи Максимилиана и так далее. Собирается ударный кулак в 2500 человек, это беспрецедентная цифра на самом деле, потому что, например, в 50-м году максимум, что могла выставить Национальная гвардия и правительство Юкатана, это было 700 человек. Чтобы ключевой форт на границе с Белизом до него дойти, там провести ротацию гарнизона, доставить припасы и так далее. Тут собирается 2500 человек, даже при пушках. Вот, и они отправляются на столицу повстанцев, Чан-Санта-Крус. Чуть позже я про него поговорю обязательно. Вот. И что происходит? Они входят в город без сопротивления, майя его покинули, и обнаруживают, что колодец отравлен, запасов продовольствия нету, свои подходят, начинаются эпидемии, и тут на них со всех сторон начинают нападать майя. Вернулось 600 человек из 2500.
Ну, тоже хитрая тактика, что сказать.
Да, это на самом деле была основная тактика. То есть основная тактика майя – это был измор. Они знали, что они не выстоят в открытом столкновении, зато заманить, потравить, заставить испытать на себе все прелести юкатанского климата вдали от снабжения. Я по собственному опыту скажу, климат на Юкатане не очень дружелюбный к человеческому существу, да и природа тоже. Вот. И в таком состоянии это все практически консервируется до начала 20 века. То есть у нас есть Юкатан, который живет своей жизнью, и у нас есть квазигосударство майя, которое живет своей жизнью.
То есть, получается, эта война каста, она, ну, можно сказать, практически и не закончилась, да, до 20 века. То есть, да, они там начали как-то так отдельно жить, и их, да, если и трогали, то...
Ну, они периодически, одни ходили в гости к другим, а другие в гости к первым, с разными недобрыми намерениями, но как бы ничего в сравнении там с 50-м, 51-м, 52-м и так далее годами уже не было.
Нет, я просто для себя хочу отметить, что получается практически всю вторую половину
60-го года плюс-минус...
Там существовало некое такое квазигосударство.
Да, там существовало квазигосударство. Вот это квазигосударство является одной из излюбленных тем до недавнего... Было одной из излюбленных тем до недавнего времени людей, которыми, в принципе, войной каст с точки зрения исторической науки занимались. Поэтому хотелось бы о нем немножко рассказать, тем более, что, ну да, все любят истории про культ говорящих крестов, что в 50...
Что это такое?
Значит, это такая синкретическая религия, то есть совмещающая в себе там древние верования и христианскую традицию. Это достаточно распространенный у доколумбовых майя случай говорящего оракула, но для майя в 51-м году, когда он чудесным, разумеется, образом обнаружился... Такие вещи не обнаруживаются простым способом, только чудесным. Вот, он стал для них просто вот таким вот уколом адреналина, потому что они уже были на пороге того, чтобы все поднять руки кверху и пойти сдаться на милость победителей. Но нет, в них человек, который создал этот культ, ну, считается, что его создал один метис по имени Хосе Мария Баррера, он фактически дал им новую надежду. Крест, это был говорящий оракул, который вещал там какие-то предсказания, он уверял майя в том, что они обязательно победят, убьют всех белых, и Юкатан будет, как и положено, принадлежать им. Он отдавал указания, то есть, и они основали вокруг этого оракула, который был обнаружен там в каком-то овражке, город, который потом получил название Чан-Санта-Крус, маленький святой крест. То есть вот синкретизм даже в названии, потому что Чан — это майяское слово, Санта-Крус, я, ну, полагаю, очевидным, да. Вот. И вокруг этого оракула, вокруг этого культа они начали выстраивать свое государство. То есть у них был верховный главнокомандующий, который был так называемым защитником креста. Ну, там функции и наименования должности в разное время менялись. Но здесь происходит очень интересный момент. Власть над повстанцами хотя бы номинальная централизованная, потому что, как я уже говорил, главную роль все равно играл полевой командир. Переходит из рук вот этих вот представителей индейской верхушки, наиболее уважаемой, в руки метисов. Потому что что Хосе Мария Баррера, что его последователь Бонифасио Новелло, они все были метисами. То есть, например... Вот Хасинто Пат, Сесилио Чи, там, Винансио Пек, это все, обратите внимание, испанское имя, майяская фамилия, это имя индейца. Испанская фамилия, это имя метиса.
Угу.
То есть он тоже говорит на языке майя, он тоже обладает их культурной самоидентификацией, но он метис. А индейцы привыкли слушаться метисов, как ни странно, за время колониального правления, потому что там всякими на плантациях управляющими, там, посредниками часто, торговцами назначали метисов. Вот, и этот культ позволяет долгое время вариться вот этому вот майяскому квазигосударству в собственном соку. Они торгуют с британским Белизом, контрабандой получают оттуда оружие, какие-то бытовые предметы. Они, кстати, начали это делать еще с 47-го года, но для англичан в этом не было ничего особенного. Ну, опять эти эспаньолы друг с другом воюют, как бы, а канал контрабанды из Белиза в район Вайядолида налажен еще с 18 века. Правда, тогда там всякие промышленные изделия поставляли, тут пошел порох и мушкеты. Вот. И, соответственно...
Да, а вот кроме военной власти, которая все-таки, я так понимаю, чуть-чуть более структурированной стала, а как это остальные области, ну, там, сферы этого государства были
устроены? А вот все, военная власть.
А, больше ничего.
То есть это военная теократия. То есть защитник креста, он верховный главнокомандующий, он номинальный верховный правитель. Ну, точнее, фактически номинальный – это вот говорящий крест. Который на самом деле, там совершенно чудесная система, значит, они выстроили церковь, такую классическую юкатанскую, в колониальном стиле, в центре этого Чан-Санта-Круса, там, значит, был алтарь, на котором стояло три креста, которые были одеты в эти парадные женские платья юкатекские, юкатанские, уипили, расшитые там, все такие красивые, с кучей подношений под ними и так далее. Дальше была занавесь. А за занавесью в землю была врыта бочка.
Так.
Для хорошей акустики. Угу. И, значит, в бочке сидел мальчик и вещал от имени креста, причем по свидетельствам очевидцев, там сохранились воспоминания там английских, в том числе путешественников, ну, как путешественников, офицеров, которые к ним там захаживали, что создавалось впечатление, что голос идет отовсюду и не, из ниоткуда. И это действительно производило огромное впечатление на индейцев. А, ну, естественно, что как бы люди, которые реально управляли, это вот были защитники креста. Сначала первые два года там использовался чревовещатель, потом во время одного из правительственных рейдов его убили и придумали вот эту вот систему с бочкой. То есть майя, что, простите за выражение, хавали.
Хорошо, ладно. А вот почему мы это называем государством? То есть все равно майя распались, как они любят, на отдельные деревни, отдельные какие-то
микрообщины. Постепенно, да, постепенно начались вот классические такие для юкатекских майя центробежные процессы, начали появляться другие оракулы. Например, появился оракул в Тулуме, это на, соответственно, востоке полуострова, там древние развалины, там сейчас неподалеку всякие туристические места основные. Вот. Они начали распадаться, начались центробежные течения, то есть они в любом случае сохраняли какое-то подобие единства, но фактически это были уже разные люди. Ну, не разные люди, а разные общины, у которых начали появляться свои кресты, естественно, говорящие, естественно, святые, но уже свои, уже региональные. Начался вот этот вот классический майяский регионализм, классическое вот это вот распадание на более мелкие группки по сельскохозяйственным общинам. Плюс сыграло огромную роль то, что эпидемии холеры по ним очень хорошо прошлись. У них были очень сильные проблемы с самообеспечением продуктами питания, потому что эти земли, которые они заняли, юго-восток Юкатана, древние майя там не жили не просто так. То есть это были земли, которые в основном заболоченные, очень бедные. И в итоге, по самым оптимистичным оценкам, к началу 20 века там от изначальных 1060-50 осталось 10. Вот. А что в это время происходит на Юкатане? Это, ну, в белой части Юкатана, да. Это тоже очень важный момент. Юкатан цветет и процветает, потому что они начали массово выращивать эникен. Что такое эникен? Эникен – это сорт агавы, который по свойствам своим аналогичен нашей отечественной пеньке.
Угу.
Вот. И это стал основной экспортный товар. А так как сюда еще ходили с такелажем, да, была постоянная нужда в канатах, и Юкатан был основным поставщиком канатов для большей части западного полушария. Это принесло им огромные деньги. То есть был нюанс, почему это не случилось до войны каст. Потому что эникену требуется там порядка 5-6 лет, чтобы созреть. А вот после того, как конфликт законсервировался, у них получилась возможность, причем он особенно хорошо рос на бедных каменистых землях северо-западного Юкатана, там, где Мерида, это позволило им совершить огромный экономический рывок вперед. То есть, ну, понятно, что это была территория, основанная на экспорте сырья, без особого сильного хребта экономического, и там в начале 20 века, когда цены на эникен стали очень волатильны, там начались сильные экономические проблемы, но тем не менее, в Мерида к концу 19 века стала одним из самых роскошных городов Мексики, Юкатан одним из самых богатых штатов Мексики, в Мериде электрическое освещение, прекрасный театр, симфонический оркестр, высокая культурная жизнь. Тем временем майя помирают от голода на голых землях, на которых ничего не растет.
То есть, получается, все получили, что хотели. Эти получили какую-то свою независимость, но другое дело, что в заболоченных...
Да, чем она для них закончилась.
Да, и они там потихоньку вымирали, а эти просто юкатеки, я имею в виду белые, они просто получили спокойствие, их никто, ну, там...
По большей части,
конфликт
части,
постепенно законсервировался.
Да.
А как все это закончилось, это противостояние?
Закончилось это в конце 19-го, начале 20 века, если мне не изменяет память, в 1799 или 98 году главнокомандующим Юкатана, а это уже самое главное, почему Юкатан вообще поднялся, это период правления Порфирио Диаса в Мексике. То есть это жесткий централизм, жесткое, неформальное, но жесткое преследование политических противников. Это вот были те 40 лет спокойствия, в которых нуждалась Мексика после всех передряг раннего национального периода, ужасных. Когда там по три правительства в году, и все сменяются насильственно. Это был глоток свежего воздуха. Почему, собственно, вот в этот период спокойствия развивается эникеновая плантаторская культура, экспорт, богатство, все прочее. И в один прекрасный момент они решили, что, ну, наверное, надо посмотреть, что там с этими майя.
А до этого они их вообще 40 лет не трогали, получается.
Ну как, там, то есть патрули ходили, угу. Там просто нейтральная полоса, которая была конфликтной зоной там в 50-х годах, она просто заросла сельвой. Сельва на Юкатане все поглощает просто очень быстро, буквально несколько лет, и все, дикие джунгли.
Угу.
Вот, и, соответственно, когда приехал бравый генерал Браво, он учел ошибки своих предшественников, он не стал ломиться напрямую в Чан-Санта-Крус, он медленно, но верно начал строить туда железную дорогу. Да, Юкатан к тому времени уже опутала сеть железных дорог, причем именно грузовых для вывоза Еникена с плантации в порт.
То есть это в основном вокруг тех, той зоны, где обитали вот эти майя?
Да. Да, да, угу. То есть это получается северо-западный угол Юкатана, грубо говоря, угу. Очень грубо. Вот. И он начал строить железную дорогу от Вайадолида на юг в сторону Чан-Санта-Круса. Индейцы очень сильно удивились, когда встретились со своими старенькими мушкетами, с магазинами, винтовками Маузера, которые массово закупило правительство этого Порфирио Диаса для мексиканской армии.
Тут у меня вопрос возникает, а зачем они туда полезли-то вообще? Все же хорошо было. Я имею в виду юкатеков.
А при чем тут юкатеки? Это генерал федеральной армии.
А, то есть это федераты пришли?
Да.
Ну, то есть общемексиканское правительство.
Да.
А им что, не... ну, сидят майя, никого не трогают.
Там очень много хорошего и дорогого дерева махагони.
Все-таки, то есть влезло.
И
то есть,
когда генерал интерес. Браво уже окончательно ага. громит Чан-Санта-Крус, громит, простите, когда в 1901 году формально... война КАС заканчивается, там устанавливается вот, территория нынешнего штата Кентано-Роо, который занимает, собственно, вот эту вот территорию, которую контролировали майя, он стал не штатом, он стал федеральной территорией под прямым управлением из Мехико. Кстати, это вызвало чудовищное недовольство юкатанцев, которые, юкатеков, которые, как же так, мы тут, типа, 50 лет кровь проливали, ну, условно. Угу. Но действительно, проливали, потери белого населения были колоссальны, в том числе, как бы, мирного. А тут приходят люди из Мехико и просто у нас все забирают. Естественно, им это не понравилось, но против... К тому моменту Порфирио Диас сформировал настолько жесткую административную систему, которая, с одной стороны, дала Мексике возможность вырасти, возможность процветать, там, железные дороги, индустрия, промышленность и так далее. Но при этом жестко продавлялось любое политическое недовольство.
Но я правильно понимаю, что просто вот потребности в этом ресурсе, в этом дереве, до этого не было? Или просто, наконец,
да нет,
накопили силы?
Накопились силы, появилась возможность, и, собственно, почему бы нет?
Хорошо, а что стало в итоге с этими майяскими общинами? Что изменилось для них после того, когда туда пришли все-таки белые? И все
белых стрелять перестали. А так они живут в местах поглуше, живут до сих пор теми же самыми общинами. Они поклоняются в несколько модифицированной уже форме. Ну, кресты уже вроде как не говорят, но все равно там почитание практически, ну, боюсь ошибиться, но не то чтобы на уровне идолопоклонства, но близкое. Вот. Они сохранили очень хорошо свою структуру, то есть у них глава общины до сих пор называется капитаном. То есть у них вот эту вот структуру гражданского ополчения, она у них очень хорошо прижилась, они начали ее воспроизводить, и в глухих местах они до сих пор так живут.
Хорошо, а получается, для них что, действительно ничего не изменилось? Ну, пришли белые, они же тогда начали вырубать эти леса, соответственно, сокращать опять же зону.
Так их там очень мало было, что белых, что индейцев.
А, то есть там такая медвежий есть... угол, где они там да. не встречаются, да,
по большому счету? Ну, по сути, да. То есть, естественно, были конфликты, но... У индейцев уже просто не было сил всему этому противостоять. Когда у тебя капсульное охотничье ружье, а у твоего противника пулемет, то тут как бы выбор невелик.
Да, хорошо, но тогда для них, получается, тоже мало что изменилось. Если они все так же живут своими общинами, мы можем говорить о том, что там существует это квазигосударство до сих пор
или нет? Нет, квазигосударство уже не существует, там есть штат Кентано-Роо, общины подчиняются правительству штата Кентано-Роо, правительство штата Кентано-Роо подчиняется правительству Мексики.
То есть там... вертикальная, нормальная выстроенная структура.
Да.
Налоги они платят.
Ну, конечно. Но, правда, уже, разумеется, подоходные, они фиксированные.
А, ну, то есть и теперь это уже как бы соотносится с их доходами и, ну, и не разоряет их, да. да, вот эти 12 реалов, да, если да. не изменяет.
Да.
Ага. Так, хорошо. А про культуру что? Вы сказали, что ну, там, все это хозяйство немножко изменилось, но они сейчас, на данный момент, это майя... Они говорят,
да, у них очень активно. А вот сейчас как раз-таки они называют себя майя, у них очень активная гражданская позиция, причем не только у тех майя, которые в Кентано-Роо, но и у тех майя, которые вот в штате Юкатан. Угу. То есть сейчас полуостров, который раньше был одним штатом, разделен на три части, это Кампече, которая в 1860-х отделилась, это, соответственно, штат Юкатан со столицей в Мериде, и Кентано-Роо, которое было территорией под контролем повстанцев майя. Вот. Вот. И на Юкатане, и в Кентано-Роу у майя очень активные гражданские движения. Там, когда туристическая отрасль пытается там какие-то пляжи забрать, они там начинают активно ходить, стучать кастрюлями. Я в 16 году, 3 года назад, самолично видел в Мериде демонстрацию. То есть такие совершенно нормальные майяские тетеньки, бабушки перед дворцом губернатора с пустыми кастрюлями стояли, стучали по нему ложками, что-то требовали там себе. То есть...
А население у них выросло? Вот мы говорили про 10 тысяч, которые было в начале 20 века, сейчас...
Ну, с появлением антибиотиков, разумеется, да. Как минимум уменьшилась смертность от болезней.
Ну, а с питанием проблемы, если мы говорим, что у них были еще проблемы с продуктами питания?
Они сейчас не вымирают, скажем так. Я вот, не могу, положа руку на сердце, точно вам назвать цифры современные, но они не вымирают.
Угу. То есть мы можем сказать, что это был, в общем, такой последний, ну, на данный момент, последний агрессивный всплеск вот этой такой политической истории цивилизации, можно сказать, культуры майя, правильно?
Ну, можно так сказать, да. Конфликты в Гватемале, они все-таки, конечно, увлекали майяское население, но не было именно вот этой вот подоплеки именно расовой.
Угу. Хорошо. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Иван Косиченко. Спасибо большое. Мы говорили о войне каст на Юкатане в 19 веке в Мексике. До встречи в следующие выходные. Пока.